Братья и сестры, Христос воскрес! Гости наши, Христос воскрес! Люди все, Христос воскрес! Слава Богу! Садитесь, друзья! Когда-то мы, я думаю, еще споем эту песню, и там, в небесах, увидим Его воскресшего, как Он есть. Однажды это произошло с учениками. Марк в 16 главе, в последней главе своего самого краткого Евангелия, описывает это чудесное событие так, с 1 стиха. 16 глава Евангелия от Марка. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса Христа, Назарянина распятого, вы ищете. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он и сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Друзья, вы согласны, что в этом году у нас ранняя Пасха, правда? Ранняя. Вот говорят так, ранняя Пасха. Ну, а что это означает? А вот если посмотреть на все даты Пасхи, где-то за 20 век, да даже вперед посмотреть, в большинстве случаев Пасха припадает где-то на вторую половину апреля. Ну, где-то начиная с середины апреля, иногда бывает вторая неделя апреля. Ну, а вот очень редко выпадает на сегодняшний день или на первую половину, первую неделю апреля. Вообще, как вычисляют эту дату? Вообще есть такая формула, она называется так, что дата Пасхи припадает на первое воскресенье после первого полнолуния после 20 марта. Вот такая формула. Надо ее запомнить, я еще раз повторю. Это первое воскресенье после первого полнолуния после 20 марта. Но полнолуние – это не совсем точный термин, потому что полная луна бывает в разных местах в Земле по-разному. И поэтому в церкви очень давно была придумана специальная формула для того, чтобы знать, что же такое полнолуние. И эта формула, она работала где-то на протяжении 16 веков. Тогда был юлианский календарь, помните, так называемый старый стиль. Потом, особенно на Западе, был принят григорианский календарь, по которому мы сегодня живем. Эта реформа разделила в том числе по календарю Западную и Восточную церкви. И тогда понадобились новые формулы для того, чтобы вычислять Пасху. И вот такой был математик, его звали Карл Фридрих Гаусс. Он вычислил эту формулу и ее записал. Я вам не буду ее показывать, она довольно длинная. Формула неплохая, она ошибается примерно каждые 200 лет. А так, в принципе, она неплохая. Каждые 200 лет она дает погрешность, но в целом она неплохая. Лучшие умы трудились над этой формулой. И вот, наконец, в 20 веке эта формула была улучшена. И новая формула для вычисления вот этой даты Пасхи была предложена. У вас еще голова не заболела от этого всего? Потому что кое-кто, наверное, думает, я попал на пасхальное богослужение или куда? Вообще, зачем нам все это? Зачем нам все это? Неужели так сложно вычислить дату Пасхи? В самом начале ранняя церковь праздновала Пасху тогда, когда была иудейская Пасха. Ведь помните, Иисус Христос именно тогда, после нее, умер. Он принес себя в жертву после того, как вкусил иудейскую Пасху вместе со своими учениками, как установил Новый Завет, и потом он отправился на смерть. Кстати, в этом году иудейская Пасха была 27 марта, в субботу, и поэтому, наверное, надо было бы праздновать Пасху еще раньше, так что у нас и действительно ранняя Пасха. Она была бы еще 28 марта, в воскресенье. Но затем в церкви посчитали, что нельзя привязывать вот эту дату к иудейскому празднику. Вот иудеи, они, знаете, не приняли Мессию, не приняли Христа, мы должны как-то подстраиваться под них. Нет, мы придумаем нечто свое. Ну и кроме того, потом, как я уже сказал, появились разные календари у Восточной церкви, у Западной церкви, которые разделяют христиан даже до сегодняшнего дня. Вы знаете, так и хочется сказать, и я думаю, что и у каждого из нас напрашиваются эти слова, или этот крик, который был когда-то у апостола Павла, который сказал так, это записано во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, «Боюсь, чтобы умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Братья и сестры, как хорошо, что для того, чтобы иметь радость воскресения, для того, чтобы праздновать Пасху, для того, чтобы видеть воскресшего Иисуса Христа в нашем сердце и чествовать Его и славить Его, нам не нужно знать никаких сложных формул, правда? Нам не нужно знать этой формулы даты, не нужно корпеть над тем, чтобы вычислять эту формулу. Поэтому, да, мы сегодня празднуем Пасху, потому что она на календаре, кто-то придумал эту формулу, поставил ее в календарь, она таким образом отмечена в календаре. Но правда заключается в том, что Пасха-то должна у нас, у верующих, быть каждый день. Христиане должны ежедневно жить в обновленной жизни, которую дает Иисус Христос. И если нам дают такую дату, пусть по формуле, пусть не по формуле, которая позволяет нам еще раз об этом вспомнить и порадоваться, почему бы и нет? Прекрасно. Но как же иметь вот это празднование воскресения Иисуса Христа каждый день? Давайте опять посмотрим, нет, не в формулу, друзья, но в Евангелии от Марка, в 16 главу, тот отрывок, который мы прочитали, отметим для себя несколько уроков, как праздновать воскресение Христа в нашей жизни ежедневно, потому что Он победил смерть, потому что Он победил ад, и это наша победа также, потому что мы Его дети. Во-первых, нужно позволить Богу отвалить камень. Что я имею в виду? Мы с вами прочитали первые 4 стиха в 16 главе. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Трое женщин направились ко гробу Христа, как только закончилась суббота. Как только они могли позволить себе по иудейскому закону пойти ко гробу своего любимого учителя. Они хорошо подготовились к этому походу, они взяли с собой ароматы, они приобрели их, они потратились на них. Соответственно, у них не было никаких планов на то, чтобы увидеть что-нибудь другое, кроме закрытой и запечатанной могилы. Это единственное, что они намеревались увидеть. Они не думали, что произойдет воскресение. Более того, тогда, когда они туда направлялись, мысль их одолевала. Мы сделали все, что мы могли, но есть вещь, которую мы не можем сделать. И вот интересно, кто же это сделает? Кто отвалит для нас камень? Камень был весьма большим. И сегодня, когда находят археологи любые могилы с тех пор, это были отверстия в скале, в основном углубления в скале, и для того, чтобы смрад от тлеющего тела не распространялся, да и для того, чтобы дикие звери или кто-нибудь еще туда в могилу не мог проникнуть, да даже и люди какие-нибудь бездомные, там мало ли кто. В общем, камень нужно было устанавливать. Был небольшой жолоб, по которому этот камень катился. Но вот этот камень, он был настолько тяжел, что только несколько человек, таких дюжих, хороших мужчин, могли этот камень перенести. Поэтому несколько женщин, трое женщин, вполне осознавали, что им это не под силу. Каково же было их удивление тогда, когда они пришли, как мы с вами читали в этом тексте, и вдруг они обнаруживают, что могила открыта, что кто-то отвалил камень. Кто это был? Марк нам этого не описывает. Для того, чтобы нам это узнать, нужно открыть, ну, скажем, евангелиста Матфея. Мы читаем Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 2, Матфея 28:2. «И вот сделалось великое землетрясение, это произошло еще перед рассветом, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Воины римские испугались и убежали. Они не смогли увидеть то, что было, они не смогли стерпеть вот этого видения. Ангел Господень, для него это не составляло труда. Для женщин это был неподъемный труд. Но для Господа, для Его ангела, для Его слуг, для тех, кого Он посылает, для тех, кого Он наделяет своими полномочиями, это сущий пустяк. Для Господа не составляет никакой проблемы. поворотить никакой камень в нашей жизни. Любой камень, который в нашей жизни вдруг оказывается препятствием, для Господа таковым не является. Это первый урок, который мы видим здесь, который позволяет нам идти победоносно с Духом воскресения по этой жизни. Наша жизнь, ведь она состоит из того, что мы можем сделать, и того, что мы не можем сделать, правда? Вот как эти женщины, они идут к этому гробу, и они знают и понимают, есть то, что мы могли сделать. Помните, об одной было сказано, она сделала что? Что могла. Она все сделала, что могла. И Христос не говорит, что мы должны сделать что-то большее. Он говорит, сделай ты то, что ты можешь, но потом позволь Богу также действовать. Вот они идут и думают, кто же отвалит для нас этот камень. В нашей жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда есть то, что мы можем сделать, но потом мы останавливаемся, есть какая-то граница, какой-то предел, какой-то барьер, который мы переступить не можем. Мы можем купить лекарство, если накопим достаточно денег для того, чтобы его приобрести, но вот дать здоровье мы не можем, и мы останавливаемся и понимаем, что есть вещи, которых мы сделать не можем. Мы можем подать заявку на то, чтобы нас приняли на работу, но дать себе работу мы не можем. Мы не можем принять себя на эту работу. Ну, наверное, не всегда, разве что мы сами там владелец этой компании, правда? Мы можем сказать добрые слова, самые лучшие, самые искренние от нашего сердца человеку, которого мы, может быть, обидели, но простить за него и допустить нас вновь в его сердце, этого мы не можем. Мы можем воспитать детей, приложить все усилия, и материальные, и духовные, для того, чтобы они выросли верующими, но гарантировать их обращение к Богу мы не можем. Вновь и вновь возникают ситуации в нашей жизни, когда мы останавливаемся с этим вопросом, кто отвалит для меня камень, каким бы этот камень ни был. Может быть, мы ощущаем себя так, как израильтяне когда-то, когда они вышли из Египта с Божьей помощью, и они пришли к Черному морю. И вот они дошли, они своим ходом пришли к Черному морю, но они остановились перед ним и не могут перейти дальше. Есть то, что они могли сделать, и есть то, что они теперь не могут сделать. Во всяком важном деле есть какая-то черта, которую мы перейти не можем. И вот мы думаем, кто же отвалит нам этот камень. Этот отрывок дает нам понять, есть только один, кто может отвалить этот камень, и нам нужно вполне довериться ему, это Господь. Он в свое время это сделает. Если бы женщины пришли в субботу, если бы они ее нарушили и пришли туда, они бы увидели, что камень до сих пор там. Но они пришли в воскресенье, они пришли в первый день недели. Как Бог сказал, так Он и сделал. По своему обетованию Он этот камень переместил, Он его поднял. Пришло время, так и в нашей жизни Господь будет совершать свое дело. Он будет вмешиваться в нашу жизнь. Не всегда так, как мы хотим, но так, как Он хочет. Но по нашей молитве, но в свое время Он будет преодолевать трудности, Он будет преодолевать искушения и грехи наши, тогда, когда мы будем признавать, Господи, есть этот камень, и я не знаю, как его перебороть. Он сталкивает и отваливает эти камни. Я не знаю, с какой проблемой ты, дорогой друг, сегодня пришел сюда и сталкиваешься в своей жизни. Может быть, это борьба с искушением. Может быть, ты впал в какой-нибудь грех, и ты опять и опять молишься о прощении, и тебе кажется, что нет просвета в этом круговороте. Ты как бы барахтаешься в этом греховном болоте. Может быть, ты ищешь работы. Может быть, у тебя семейные трудности. Ты не можешь достичь общего языка со своими родными и близкими. Может быть, ты чувствуешь свой возраст и свое старение. Может быть, ты ощущаешь свою эмоциональную нестабильность. Может быть, ты борешься сегодня с болезнью, но есть этот камень. У каждого из нас этот камень есть обязательно. Может быть, нам трудно признать, что он есть, но там глубоко в душе сидит этот вопрос, кто же отвалит мне этот камень? Этот камень может отвалить только лишь Господь. Если мы доверимся и скажем, Господи, да будет воля Твоя, я сделал то, что я мог. Я могу молиться, я могу идти, я могу работать, я могу служить Тебе, Господи, насколько, конечно, могу. Но есть то, что только Ты можешь сделать. Помоги мне, пожалуйста, в этом. И, конечно, есть тот камень, который мы уж точно не можем сами поднять. Есть та черта, к которой каждый из нас придет. Даже те, кто сегодня, слушая меня, и думали, да, у меня нет, в общем, такого особого камня, знаете, что этот камень обязательно придет, потому что мы можем жить, но мы не можем сами жить вечно. Мы придем обязательно к этому порогу, тогда, когда мы скажем, я не могу дальше, я должен отправиться куда? В неизвестность? Я должен переступить порог смерти. И вот здесь этот камень опять отваливает для нас наш Господь. Весть пасхальная заключается в том, что Господь отвалил уже этот камень для нас, что Он уже проник туда, за эту завесу, что Он уже вышел из могилы. Христос показал через Пасху, что для Него нет ничего невозможного. Итак, позволим Богу также в нашей жизни подымать и убирать эти камни. Вторая истина из этого отрывка – не ужасайтесь. Помните, ангел, который встретил этих женщин, мы читаем Евангелие от Марка, 16 глава, 5 стих, «И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись». А почему ужаснулись? Да потому что не ожидали, потому что были в шоке. Но он говорит им, не ужасайтесь. Женщины готовили себя к одной реальности. Они настраивали себя на это. Они понимали, что все, их учителя уже нет. И теперь вся их жизнь будет полна воспоминаниями о том, как он исцелял, как он лечил, как он ходил, как он проповедовал. И нужно теперь как-то с этим жить. Но вначале нужно его правильно похоронить, нужно предать его земле, нужно сделать то, что необходимо по обрядам погребения. И вдруг кто-то врывается в эту реальность, кто-то совершенно неожиданно шокирует их, потому что вместо запечатанной могилы они обнаруживают, что могила открыта, вместо Христа, который должен был бы находиться в этой могиле, вместо его тела, там находится некий юноша. Интересно, об ангеле сказано, что он юноша, да? Вместо мертвого находится живой. Это шок. Это полностью нужно мировоззрение теперь поменять и все взгляды. Какие мысли могли за эту долю секунды пронестись у каждой из этих женщин? Кто здесь побывал? Кто мог разорить эту могилу? Неужели римляне? А может быть, это Синедрион? А может быть, кто-то из наших учеников пришел и нам не сказал, что произошло? Неужели тело украли? Перед нами стоит теперь еще больше, может быть, сложная задача. Нам надо найти тело. Помните, как Мария говорила, ну, если ты, думая, что садовник пришел к ней, если ты взял его, то верни мне его. У нее не было другого варианта. Мне только нужно тело. Это все, что у меня осталось от любимого Христа. Отдайте мне его, пожалуйста. И вот пока они могли еще все это и подумать, я не знаю, проносились ли у них такие мысли, мы так только лишь предполагаем, ангел уже предупредил эти мысли. Он говорит, не ужасайтесь, не бойтесь, не беспокойтесь. У Господа есть свой план, у Господа есть свой ответ на всякую неожиданность, на каждую ситуацию, которая нас шокирует, которая нас повергает в недоумение, которая нас конфузит, которая вдруг останавливает нас, когда мы в недоразумении, не знаем, что дальше делать. А такие ситуации уж действительно возникают и в нашей жизни, и уж тем более в истории спасения. Помните Эдемский сад, Адама и Еву, которые имели, мы не знаем, сколько раз они имели это общение с Господом, благословенное, и вдруг грех приходит, змей обольщает, и все рушится. И казалось бы, ну что, только проклятие? Да, проклятие, но Господь выходит на сцену и говорит, не беспокойтесь, у меня есть план, есть замысел спасения, не ужасайтесь по этому поводу. Помните Авраама, который предстоит перед Господом, и он умоляет владыку, Господи, ну а если 50 праведников там будут вот в Содоме, да, то ты не разрушишь, хорошо, не разрушу, и так он постепенно снижает их число. О ком он думает в это время? Он думает о своем племяннике, он думает о Лоте, как сохранить ему жизнь. Господь это, конечно, все понимает, он видит сердце Авраама. Он говорит, Авраам, не беспокойся, у меня есть план. И Авраам понимает, что Господь позаботится, и Господь посылает своих ангелов для того, чтобы они вывели Лота из Содома. У Господа есть план, и он говорит, не ужасайтесь. Помните того же самого Авраама, который уже в старческом возрасте говорит, я слишком стар, и супруга моя слишком стара, какой ребенок, как это может быть, Господи? Ну, объясни, пожалуйста, Господь говорит, не ужасайся, у меня есть план, я все держу под контролем. Помните Моисея, который увидел то, что никто никогда раньше не видел, он увидел Несгораемый куст. Куст сгорит и не сгорает. Моисей пришел, чтобы посмотреть на него. Ему было сказано: сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, святая. Господь обращается к нему и говорит: вождем моего народа станешь ты. С помощью моей ты выведешь его из Египта. И вы помните, Моисей говорит: нет, это не я, я косноязычен, я не пойду. Ты пойдешь, не ужасайся, я буду с тобою. И вот тебе знаки, что я пойду с тобою. Помните израильтян, которые с воплем обращаются к Господу и говорят: сколько мы будем терпеть этого насилия? Господи, помоги нам, мы изнываем в рабстве, возможно, уже не первую сотню лет. Господь говорит: я услышал вас, не ужасайтесь, я спешу вам на помощь. Помните тех же самых израильтян, которые вышли из Египта и теперь находятся между двумя опасностями, и уж тут действительно ужас на их лицах и ропот в их сердцах и в их устах. Перед ними Черное море, а за ними войско фараона, которое вот-вот их настигнет. Господь говорит и здесь: не ужасайтесь, я вам обязательно помогу. И вот так было всегда. В ту самую минуту, которая, казалось бы, надежда вся пропала. Наш разум пытается найти ответ, но не может его найти. Господь выступает на сцену, Он протягивает руку, Он поддерживает и помогает нам, Он предлагает тот ответ, который часто является неожиданным, но самым нужным и самым уместным. Бог призывает судей, Он призывал царей и пророков, и, наконец, самый нужный момент, тогда, когда, как написано, исполнилась полнота времени, Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Для чего? А чтобы мы не ужасались, чтобы мы уповали на Него, чтобы во всякой своей нужде, во всяком своем деле мы могли полагаться на Него. Казалось, что истории с Иисусом Христом пришел конец. Казалось, что никакой Он и не Христос, потому что умер, потому что дал Себя распять. Казалось, что это точка, но эту точку Бог превратил в великий восклицательный знак. И сделал это довольно спокойно. Потому что этот юноша, который был на самом деле ангелом, тихо и мирно сидел там в этой могиле, и он спокойным голосом объявил этим женщинам: вы знаете, его здесь нет, он воскрес, вы не беспокойтесь и не ужасайтесь. Друзья, что сегодня ужасает каждого из нас? Я думаю, что есть такие моменты, которые повергают нас в ужас. Именно в ужас, потому что мы находимся в состоянии, ну если не страха, то по крайней мере недоумения. Что будет дальше? Как остановить вот это скатывание нашего общества и нашей страны в эту огромнейшую бездну? Что происходит вокруг, когда есть моральное разложение повсеместно? И если еще наших детей мы сможем как-то воспитать, то уж тем более, что будет с нашими внуками? Мы опасаемся, если не ужасаемся. Как быть с тем, что христиан вытесняют из сфер во всех публичной жизни? А если посмотреть на ситуацию в мире, то там не лучше то, что происходит. И вот здесь Господь опять выходит на сцену и говорит: не ужасайтесь, не беспокойтесь, это уже не раз происходило. Я здесь, я хозяин, я тот, кто восседаю над кругом земли. Если я воскрес, то есть надежда. Если я воскрес, то есть правда. Если я воскрес, то есть любовь. И я, в конце концов, буду победителями. Держитесь за мою руку, и вы тоже будете иметь эту победу. Третья истина, 16 глава Евангелия от Марка, 6 стих. Можно ее выразить так: «Пойдите и посмотрите на то место, где он лежал». Потому что именно так приглашает этих женщин туда ангел. Он говорит, 16 глава, 6 стих Евангелия от Марка: «Вот место, где он был положен». Ну, можно перевести так: «Вот оно, это место, пойдите». Зайдите сюда и увидите. Вы знаете, ангел мог бы их обличить. Он мог бы сказать: неужели вы настолько мало имеете веры? Ведь Христос Иисус, будучи с вами, неоднократно предсказывал свое воскресение, не так ли? Он мог бы так с ними разговаривать, но Господь любящий, Господь милостив, Господь милосерден, Он прощает, Он видит сердца учеников, и в данном случае Его ученицы, Он понимает, в каком состоянии они находятся, и Он понимает, насколько ослабела их вера, особенно за эти дни. Он говорит: пойдите и посмотрите, вы можете зайти прямо сюда, в гробницу. И вот оно, это место, где он лежал. Если ваша вера действительно этого требует, зайдите и посмотрите. Эти слова звучат с любовью. Вы знаете, когда наша вера колеблется, когда мы слабы, мы должны сделать то же самое. Приди и посмотри, опять увидь, насладись общением с Господом. Одно дело стоять в стороне, размышлять, как они делали, но совсем другое дело, когда они воспринимают приглашение этого юноши, и они заходят, и они видят, может быть, даже трогают, и они убеждаются. Я помню, как-то мне пришлось быть в Иерусалиме на том самом, ну, предположительно, там есть два места, но как бы там ни было, они примерно одинаково выглядят, вот, то самое место, где был положен Христос. Это каменная гробница, так называемый гроб в саду, гробница в саду, the garden tomb. И вот что интересно, туда заходишь, камень отвален, заходишь в эту гробницу вовнутрь, и вначале тебя сковывает это ощущение того, что ты находишься под каменными сводами. Единственное окно, через которое проникает свет, это та дверь, через которую ты вошел. И вот ты находишься внутри этого каменного склепа. Холодное чувство, как будто бы сковывает твое сердце, потому что эта могила, там надо пригнуться, там не так высоко, ты не можешь там полностью даже во весь рост стоять, и вокруг тебя камень, и ощущение холода, и ощущение темноты, и ты находишься в этой могиле. Там несколько отделений вот в этой могиле находится. Но потом ты обращаешь внимание на одну немаловажную деталь, а именно могила пуста, там нет никого. И вдруг то, что было холодно, то, что было мрачно, перестает иметь всякое значение. И вдруг ты понимаешь, что тот, кто должен был здесь лежать, здесь он действительно лежал, но если и пролежал, то каких-нибудь две ночи. И потом на третий день, на утро воскресенья, его там не стало, он воскрес. И когда ученики туда зашли, они увидели просто сложенные пелены. И вот это чувство радости наполняет твое сердце. И ты понимаешь, что это могила, которая представляет этот мир, как будто бы этот мир – это могила, потому что мы тоже в этом мире чувствуем себя как в склепе. Мы скованы этим холодом греха, он постоянно давлеет на нас. Мы понимаем, что смерть дамокловым мечом висит над нами и вот-вот упадет, и мы не знаем, когда, на кого она упадет. Этот мир можно было бы изобразить, как эту могилу в черно-белых красках. Но один факт, один факт делает жизнь в этом мире для верующего человека, потому что этот факт, этому факту может радоваться только верующий человек, а именно воскресение Христа. Один факт делает все это цветным. Из черно-белого переводит в цветной. Ты понимаешь, что если он воскрес, то значит все это имеет значение. И если он действительно воскрес, то вот именно это важно, это вечно, а все остальное временно. Все остальное не так важно. Все остальное – это лишь декорации, которые однажды сменятся и которые не будут уже иметь такого значения. И вот это истина. Истина о его воскресении, она дает силу, так как будто бы у тебя вырастают крылья. Она дает тебе силу для того, чтобы пройти через любые испытания, для того, чтобы ты не боялся и ты не ужасался тоже, для того, чтобы все превозмочь, для того, чтобы стать победителем вместе с Иисусом Христом. Эта истина заставляет каждого верующего радоваться и тем более не молчать. Мы прочитали об этих женщинах, 16 глава Евангелия от Марка, 7 стих. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Дальше в этом стихе сказано, что они, правда, вначале молчали, они испугались, но потом они, конечно, не молчали. И они не молчали, и ученики не молчали. Почему? Они поняли, что он воскрес. Они убедились в этом. Они увидели, что это действительно та истина, перед которой даже угроза смерти, а у них эта угроза была весьма реальной, и многие из учеников Христа первых закончили свою жизнь мученической смертью, ничего не значит, не имеет никакого значения, потому что он жив. Если он жив, то я буду жить. И ты, дорогой друг, тоже, если ты уверовал в Иисуса Христа. И раз есть надежда для Петра, он не зря здесь упоминается, Петра, который сам клялся и божился, и таким образом отрекался от Христа, если для такого есть надежда, то тем более для тебя и для меня есть надежда, для каждого из нас. И, кстати, если есть работа, даже для тех женщин, которые туда пришли, они думали, что у них работа будет, тогда, когда они ароматными маслами помажут его тело, но Господь дает им другую работу. Друзья, может быть, мы тоже думаем, что наша работа – это как-то обосновываться здесь, Это как-то в этой, ну вот, могиле, в этом склепе, как-то сделать ее лучшей, да. Вот они принесли эти масла, чтобы немножко лучше было, чтобы там не смердело, если там тело находилось. Улучшить это благосостояние. Господь имеет лучший план. Он говорит: у меня для тебя есть работа, которая связана с небесным царством. Иди и скажи всем об этом, потому что это радость, которая тебя будет переполнять, тогда, когда каждый из нас будет осознавать воскресение Христа. Мы не сможем и удержать в наших сердцах, какие эти женщины, какие эти ученики Христа, особенно после Пятидесятницы, исполненные силою Духа Святого. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Помолимся, друзья!